Глава 11. В этот день, как и в прочие дни, я бреду бороздою, что плуг твой оставил. Почва взрыта, и корни бессильны. Вряд ли слабость свою я признаю, коль скажу, что душа истощилась вслед за стадами, что в прах обратились. Ты спокойно в грядущее смотришь. Я же корчусь в безжалостных муках, зная, какие мечты ты лелеешь. Чтоб раскололась земля под ногами, чтобы жизни на ней не осталось. Вряд ли ты видишь, как мир погибает под бесстрастным бесчувственным взглядом. Тяжкие железные плуга клыки и бездумен его несгибаемый путь. Не о чем мне и тебе говорить, даже общий язык не поможет нам взаимно друг друга понять. Я не стыжусь на руках своих крови, ты же всегда остаешься в тени, где тишина тебя ждет, словно старого друга. И тот клык, что вонзается в землю, тяжкое бремя несет на себе. Всех тех живых, что тобою убиты. Подними же повыше бледную руку с раскрытой ладонью, будто святилище хлеба насущного, что так невинно, и забудь обо мне, уходящем навеки, вслед за стадами в молчание. Праха. Эритривийский. Смерть равнин. В обозе торговцев Рхиви, который прибыл по внутренней дороге, обогнув лагерь Балка, прежде чем подтянуться к новым воротам, было 6 повозок. Заводь разглядывала их со своего поста. Быки выглядели жалко. Старые, с прогнувшимися спинами и глазами еще более тусклыми, чем ненастное небо. Шкуры цвета охры ободраны до кожи в тех местах, где ярмо натерло шею. «Ну что, кто пойдет на этот раз? Я или ты?» — спросила с другой стороны дороги Аникс Про. «Как видишь, я тут вполне удобно устроилась, а это кое-что дозначит». Заводь взглянула на нее. Аникс прислонилась к одному из опорных столбов ворот на своей стороне дороги. То была откопанная не весь где потертая мраморная колонна. Другим опорным столбом, возвышавшимся рядом с заводью, служил ствол какого-то дерева, кажется, дуба. Он был весь утыкан железными гвоздями, причем на некоторых из них все еще болтались выцвевшие на солнце клочья ткани. К такой конструкции при всем желании не прислонишься.
«Это нечестно, Аникс».
«Почему нечестно?» — возразила та.
«У тебя есть табурет. Сидеть удобнее, чем стоять, прислонившись к столбу», — ответила заводь. «Так что мое отдохновение побивает твое, и ты вполне можешь потолковать с Архиви. Выясни, чем они торгуют и все такое прочее».
«Отдохновение? Ха! Да ты хоть знаешь, что это значит!» Заводь фыркнула, вытягивая ноги.
«Это значит, что я остаюсь сидеть. Давай уже иди. Я в прошлый раз ходила».
В прошлый раз были 2 старухи с тележкой сморщенных яблок. Вряд ли это считается.
«Очень даже считается. Поторопись, торговцы уже почти тут».
Вздохнув, Аникс оттолкнулась от колонны.
«Дай мне хотя бы одно из тех яблок, заводь. Поделись с напарницей».
«И еще чего? Это мне подарили».
«Это был не подарок, а взятка».
«Нет, подарок за то, что я сладко им улыбнулась». «Их так напугали глаза на твоем платке, что бедняги аж обмочились от страха», — пояснила Аникс. Шагнув вперед, она подняла руку, останавливая головную повозку.
«Стоять!»
Плосколицый старик Архиви, шагавший рядом с быками, щелкнул хлыстом перед носом ближайшего животного и заговорил на генобарийском с мелодичным акцентом, присущим обитателям равнин.
«Мы торгуем здесь уже 4 года, солдат. Обычно становимся на купчем поле. И никогда не возникало никаких проблем.
Он бросил взгляд на заводь.
«Нас даже подать и платить не заставляют. Мы продаем очень нужные вещи».
«Да неужели?» Аникс шагнула ближе.
«И какие, например?» «Лекарства, пряности, перья, благовония, украшения, изделия из меди и янтаря, кое-какие шкуры, грузила, веретена».
«Это все?»
«Корзины, сандали, костяные иглы, желтый терновник, огненный шалфей, крысиные хвосты, харков, ласок, змеиную кожу, тетивы для луков, древки для стрел».
«А что насчет остальных трех повозок?»
Вздохнув, заводь встала, отряхивая штаны. «Хватит уже измываться над человеком! Не придирайся, Аникс!»
Та хмуро взглянула на напарницу.
«Да это все в один вещмешок поместится, заводь!»
Она снова повернулась к торговцу.
«Ну?»
Старик поскреб безволосый подбородок.
«Опасный получился бы вещмешок», — пробормотал он.
«В смысле? Харьки и ласки живые, солдат. Отлично годятся для ловли мышей в амбарах и закутах».
«Хорошо, хоть змеиные кожи не живые», — сказала заводь, подходя к Аникс.
Она показала на повозку в хвосте обоза.
«Что-то не похоже, что там везут товары на продажу».
Архиви пожал плечами.
«Это святилище жреца. Мы не спрашиваем, какой путь и человек избрал, ибо он волен странствовать под небесами, куда пожелает».
«Святилище жреца?» — переспросила заводь.
«И какого же культа?»
Архиви промолчал.
«Ладно», — объявила Аникс. «Можете встать на купчем поле. Но сперва давайте-ка взглянем на ласок, про которых вы говорили».
«Аникс!» — начала была заводь.
«Заткнись, заводь!»
«Я видела, как вспыхнули твои глаза, когда ты услышала про крысиные хвосты».
«Только из-за того ожерелья и зубов, которые я добыла. Крысиные зубы и крысиные хвосты, понимаешь?»
«Лично я понимаю лишь одно», — ответила Аникс. «Ты совсем чокнулась.
Оставайся на посту и пропусти торговые повозки», — велела заводь.
«А я допрошу того жреца».
«Зачем?»
«Мне кажется, что он врет».
«Кто? Жрец? Да ты его даже не видела».
«Не жрец, а вот он», — заводь показала на торговца архиве.
«Я спросила его, что у них там за жрец такой, но он не ответил».
«Это можно считать ложью».
«С каких пор молчание считается ложью?» — фыркнула Аникс.
«Да ты точно чокнулась, подруга».
Не обращая внимания на Аникс, заводь в последний раз бросила яростный взгляд на архиве и направилась к последней повозке.
Та напомнила ей экипаж Тригальской торговой гильдии, элегантный, из лакированного черного дерева и с разными украшениями. Повозку тащил одинокий бык, огромный и выглядевший намного лучше остальных.
«Недобр бдящий ведьмы взор!» — послышался вдруг за спиной заводи голос торговца архиве.
Она развернулась кругом.
«Ну и как сие понимать?»
«Это предупреждение»,
— архиве снова пожал плечами.
«Что-то не похоже», — заметила заводь.
«Скорее напоминает некое странное заклятие. Или же просто какой-то дурак архиве решил провозгласить нечто, с его точки зрения глубокомысленное и многозначительное. Хотя на самом деле это просто чушь».
Архиве не сводил взгляда с ее платка.
«Что ж, мы, архиве, и впрямь сочиняем дурацкие поговорки, которые шепчем на ухо доверчивым чужестранцам. Но это не тот случай. Ты одержима духом, или, возможно, призрак наложил на тебя проклятие. Лучше бы тебе сжечь эту тряпку».
«Но тогда все увидят веревку у меня на шее».
Архиви слегка побледнел и попятился.
а довольная Зава двинулась дальше, к последней повозке. Там на высоких козлах сидела безногая старуха с обмотанными вокруг одной узловатой руки поводьями. Она курила трубку, от которой поднимался дым, имевший тот же цвет, что и ее кожа и волосы, и глаза.
«Боги, женщина! Почему тебя еще не похоронили? А где жрец? Наверняка там внутри смотрит в глазок, да? Эй, ты! Открой засов, я хочу войти!»
Под козлами, там, где должны были находиться ноги старухи, отодвинулась маленькая заслонка и появилось темное, покрытое татуировками лицо.
«Советую тебе не рисковать лишний раз, солдат. Предупреждаю по-хорошему. Я умею насылать проклятие одним лишь щелчком пальцев. Могущественные магические пути только и ждут, когда я к ним обращусь. Внутри этого экипажа парит дюжина врат. К тому же здесь нежеланны ведьмовские глаза».
«Ну и дурацкое же место ты выбрал для окна, жрец», — заметила Заводь. «У тебя что, безногая старуха вместо шляпы?»
«Мне так теплее. А теперь оставь нас».
«Фу, мерзость какая!
Где только ты ее откопал? Но мне любопытно другое. Никак я слышу малозанский акцент».
«Заводь!»
Аникс подбежала к подруге и сунула ей нечто маленькое, черное и рычащее. «Смотри, что я купила! Это ласка!»
Зверек, шипя, оскалил острые белые зубы. Заводь испуганно попятилась.
«Почему ты не взяла хорька? Его, по крайней мере, хотя бы можно погладить. А эта тварь при первой же возможности человеку нос откусит».
«Тебе, может, и откусит», — отозвалась Аникс, поглаживая голову ласки.
«А мне?
Нет.
Мы с ней уже подружились. Нашли общий язык. Что ж, у вас обеих и впрямь одинаково безумный взгляд. Прекрасно. Рада за тебя. А теперь убери эту зверюгу, пока она нас всех не обоссала».
«И как отлично она тут помещается», — продолжила Аникс Про.
«Нет, ну ты только посмотри. Смотрю и вижу, что у тебя между грудей теперь торчит черная мохнатая голова с зубами»,
— буркнула Заводь.
«Так тепло. Да у тебя и впрямь не все дома, Аникс Фро. Что за глупость ты придумала?»
«Просто мне было скучно».
Первые три повозки прогрохотали через ворота в поселок. Старуха, восседавшая на козлах экипажа жреца, злобно смотрела на Заводь.
«Ладно, хватит уже дурью маяться», — сказала та, обращаясь к Аникс. «Иди бери табурет и не жалуйся потом, что эта тварь напрудит тебе на живот.
Лично я бы так и поступила, если бы меня туда запихнули».
«А ты что собираешься делать?»
Заводь постучала кулаком сбоку по экипажу.
«Припровожу этого жреца в штаб, поскольку капитан вряд ли будет рад появлению в поселке колдуна с острова Малас, пердящего магическими путями и заклятиями».
Лицо в окошке исчезло, заслонка захлопнулась.
«Капитан может его убить», — задумчиво проговорила Аникс.
«Надеюсь, он так и сделает». Кивнула Заводь и взглянула на старуху на козлах.
«Давай, ведьма, следуй за мной, смотри без фокусов».
Капитан Грубьян постукивал по передним зубам длинным, выкрашенным в голубой цвет ногтем.
«Стало быть, они замечены на севере Дурнего леса. А на юге?»
Омс посмотрел на Штыря, затем снова на капитана.
«На юге пока нет капитана».
«И ты уверен насчет тундровых племен?»
«Капитан, в лесах полно самых разных дикарей. Я лишь предположил, что некоторые из них севера. В тюленьих шкурах и вообще. Крепкие такие, коренастые, уродливые».
Омс пожал плечами. «Похоже, местные лесные банды у них в подчинении. Но есть еще так называемый яркий узел. Грубьян перестал стучать по зубам. «Яркий узел. Клан-воительниц, состоящий из одних женщин. Ты уверен?» «Ну...»
«Из одних женщин он состоять не может», — ответил Омс. «Скорее всего, они как-то связаны со старым отрядом модских разгильдяев. По крайней мере, мне так кажется».
Он снова взглянул на Штыря. Но сержант промолчал и вообще никак не отреагировал, даже не кивнул или не покачал головой. «Суть в том, капитан, что я однажды видел доспехи яркого узла к востоку от модского леса. Они были все в грязи после того, как их вытащили из болота. И в них еще оставалась рука с плечом. Сапер, который их нашел, думал, что это шкура аллигатора. Так оно и было, просто из нее сделали доспех. Так вот, я видел точно такие же у женщин-воительниц в здешних лесах. Они носят на поясе что-то вроде сабель, а также множество метательных ножей. Вполне соответствует описанию, которое я слышал кое-где». Помедлив, Грубьян встал и вышел из-за стола, уставившись сквозь заляпанное окно на улицу внизу.
«Воистину свирепое сборище.
Сержант Штырь, никакого движения из лагеря Балка не замечено, капитан. Но они наверняка знают, что происходит в лесу.
Новые заставы не появились.
Насколько мы можем видеть, нет».
«Значит, они не боятся». «Это, милые, может угрожать моему сну. А вы знаете, как я ценю хороший отдых. Ведь командир иной раз склонен устроить кровавую баню, потому лишь что пребывает в дурном настроении. И разве я не упоминал об уродливых темных мешках, которые появляются у меня под глазами от недосыпа? Нет, дорогие мои, так не пойдет. Это вообще никуда не годится».
Он развернулся кругом.
«Сержант, мы сумеем удержаться?»
«В нынешнем-то количестве?» «Никаких шансов, капитан. Отступить с боем? Может быть».
«И тогда», — вздохнул Грубьян, — «встанет вопрос о местных жителях. Скажем честно, я не Колтейн, и вы не виканцы».
Штырь хмыкнул. Правда, Омс не был точно уверен, что это усмешка. Вполне возможно, сержант просто поперхнулся.
«Омс», — осведомился Грубьян, — «а тебя никто не заметил, пока ты был в разведке?
Видели ли меня дикари?» «Вне всякого сомнения, капитан. У них есть шаманы, маги, танцующие с духами, жирные щенки и ведьмы-путаницы».
«Какие еще щенки?»
«Последователи ведьмы-путаницы, капитан. Так они сами себя именуют».
«Ясно. А я-то удивился, почему ты их вдруг обозвал щенками, да еще и жирными. И раз уж ты заявляешь, Омс, что дикари тебя заметили, не будет слишком неделикатным с моей стороны задать вопрос. Почему тебя не убили?»
«Во-первых, думаю, дикари сами хотели, чтобы я знал, что они меня видели, капитан.
А во-вторых, ну, есть еще одна причина. Моя
подружка из мира тени.
Та, что головы отрывает».
Вздрогнув, Омс некоторое время колебался, но затем кивнул.
«Так точно, капитан.
Дикари буквально расступались перед нами. Уж не знаю, из страха или из уважения».
«Страх, уважение. Есть ли разница?» «Неважно. Сержант Штырь, тебя ждет снаружи подчиненная, одна из тех, кого ты поставил дежурить у ворот. А рядом с нею довольно странный экипаж, причем на козлах, будто на насесте восседает жуткого вида старуха. Иди-ка разберись».
«Есть». Штырь встал.
«Что касается тебя, мой дорогой Омс, — сказал Грубьян, — хочу, чтобы ты сделал кое-что в поселке».
«Да, капитан».
«Проведи перепись местных жителей.
Выясни, скольких в случае отступления придется нести, либо везти в фургоне или повозке. Сколько здесь маленьких детей и все такое прочее. Да, и не вздумай просто спрашивать у мэра. Он потребует выплатить компенсацию, выставит нам счет на 10 тысяч человек, даже если 7 тысяч из них окажутся на кладбище. Так что возьми с собой нескольких солдат и осторожно расспросите народ. Ясно?
Так точно, капитан.
Ты отлично поработал, Омс. Передай от меня воздушный поцелуй своей подружке из мира тени, ладно?
Улыбнувшись Штырю, заводь хмуро взглянула на Омса, который тащился в нескольких шагах позади сержанта.
«В чем дело?»
— спросил Штырь, останавливаясь перед женщиной. Поскольку Омс только что скорчил заводи рожу и ей пришлось ответить тем же, она не сразу переключила свое внимание на командира.
«Сержант, в этом экипаже едет какой-то жрец. Думаю, он шпион, который притащился в хвосте толпы торговцев в архиве. Хитро придумано, но этот номер у них не прошел».
«Понятно».
Штырь покосился на экипаж.
«Жрец, говоришь? А там часом не двое некромантов».
«Ну, кто же их разберет, сержант? Может, там и целый десяток некромантов спрятался».
«Так почему бы тебе не пробудить свой магический путь и не выяснить?»
«Если бы я владела магией, я бы так и сделала».
Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Наконец Штырь решительно шагнул мимо заводи и постучал в дверь экипажа. Послышался приглушенный лязг и скрежет замков и засовов, а затем дверь слегка приоткрылась. Заводь достала кинжал.
«Могу пойти первый, сержант, устранив любую угрозу. Вряд ли это займет много времени, но предупреждаю. В таком случае я заявляю свои права на то, что обнаружится внутри. На все, что мне понравится. Или стоит кучу денег».
«То есть вообще на все?» «Нет уж, заводь, я сам справлюсь».
«Стало быть, я свободна?»
«Думаю, Омсу сейчас не помешала бы кое-какая помощь. Спроси у него, он объяснит».
«Но я же несу караул у ворот».
«Разве?» «Насколько я могу судить, ты сейчас находишься совсем в другом месте».
«Это временно, сержант. Как раз собиралась вернуться на пост. В самом деле, не могу же я бросить на произвол судьбы Аникс Фро вместе с ее лаской».
«С ее чем?»
«Ни с чем, а с кем. Аникс завела себе питомца. Ласку, которую, вероятно, придется убить. Вам не кажется, сержант, что мне лучше вернуться? В смысле, после того, как я удостоверюсь, что никто не перережет вам глотку внутри экипажа?»
«Да брось, заводь. Зачем вдруг какому-то жрецу перерезать мне глотку?»
Она пожала плечами. «Кто знает, что у жрецов на уме?»
«Ладно», — вздохнул Штырь. «Поскольку мысль о том, чтобы помочь Омсу, явно внушает тебе отвращение, возвращайся на свой пост. Обо мне не беспокойся».
Увидев на лице Штыря едва заметную улыбку, заводь нахмурилась, но лишь на мгновение. Все сержанты, по ее мнению, были идиотами.
«Слушаюсь, сержант. Спасибо, сержант. Вы абсолютно правы. Пусть Омс выкручивается сам. Иного он не заслужил».
И, улыбнувшись Штырю, заводь ушла. Повернувшись, сержант открыл дверь экипажа и забрался внутрь.
«Я так и думал, что найду тебя здесь», —
сказал Омс, садясь напротив Бенгера. Трехлапый пес был любимой таверной Бенгера, поскольку в ней часто бывали местные. Омс огляделся, различив сгорбившиеся во мраке над столиками фигуры. «Все шестеро в сборе.
В смысле, если ты на самом деле тут?» «Конечно, я тут», — хмуро ответил Бенгер. «Где же еще я могу?» «Ладно, ты прав. В действительности я лежу в своей потайной комнате и забавляюсь сам с собой.
«Если так, то придется мне пойти туда и сломать стены».
«Уверен, что тебе и в самом деле этого хочется. Только представь, в каком виде ты меня там обнаружил».
«Ладно, я просто шучу».
«Интересные у тебя шуточки».
«В смысле?»
«Ну, насчет того, что ты забавляешься сам с собой».
Бенгер еще больше нахмурился и вздохнул.
«Да, Омс, я действительно здесь. Честное слово. Хватит уже быть таким подозрительным. Вероятно, это самая большая глупость, которую я когда-либо от тебя слышал.
Ладно, ты меня нашел. Чего надо?»
Омс молча смотрел, как к ним, шаркая ногами, подходит слуга, ставит на стол кружку эля, слизывает пену с грязной руки и все так же шаркая возвращается к стойке.
«Считай хорошим знаком», — заметил Бенгер, — «что он, по сути, сам пьет собственное пойло».
«Что, правда?» Омс сделал глоток, поморщился, нахмурился и пожал плечами.
«Могло быть и хуже. Но это точно не малозанская тьма».
«Идиот!» — фыркнул Бенгер.
«Да ты никогда в жизни не пробовал малозанскую тьму. И знаешь, откуда мне это известно? Если бы ты попробовал, то был бы уже мертв».
«В самом деле? И почему же?»
Бенгер наклонился вперед.
«Малозанская тьма. Это, видишь ли, такая шутка. Понятная лишь своим.
Серьезно?
И откуда же такая шутка взялась?»
«Из мертвого дома, полагаю. Это напиток теневой луны. Метафора, понимаешь? Старые солдаты, только что побывавшие в самом худшем дерьме, какое можно вообразить, говорят. Это еще не малозанская тьма.
Соображаешь?»
Бенгер, ухмыльнувшись, откинулся на стуле.
«Но в том-то и дело, Омс. Поскольку мне приходится объяснять, теряется вся соль. Так что если кто-нибудь спросит у меня, кто испортил ту старую присказку, то я честно отвечу, что ты».
«И почему только любые разговоры с тобой оборачиваются сплошным разочарованием?»
«Ну...» «Есть одна проблема».
Омс на мгновение закрыл глаза и вздохнул.
«Так.
И что за проблема?» Бенгер глотнул эля.
«Видишь тут череп над очагом? И другие черепа, вделанные вокруг него в камни. Видишь ту шкуру трехлапой собаки, что висит между кухней и главным залом? Это, дорогой мой, история, которая творилась прямо здесь. Теблорские лошади и псы. И, собственно, теблорские черепа.
Карса Орланг?
Ага, бог с разбитым лицом.
У меня мороз по коже от того лишь, что я тут сижу.
Однако ты не уходишь.
Ну да. В смысле, мне нравится, когда мороз по коже».
Омс потер лицо.
«Да чего же странные эти гребаные маги?»
Он откинулся на стуле, размышляя.
«Проблема, как выразился бы Бенгер, заключается в том, что рыжеволосая великанша-дух, которая меня преследует, не желает ничего объяснять. Остальное я могу пережить, даже ее ночные объятия.
Ладно, особенно ее ночные объятия.
Воистину дрожь любви. Ледяная, жгучая, в которой можно утонуть. Две ночи назад призрачная подружка даже отодвинула одну руку Омса, чтобы лучше вокруг него обвиться. Но при этом ни слова, ни шепота, ни теплого дыхания в ухо. И это сводило с ума». Тут Бенгер издал какой-то странный сдавленный смешок, заставив Омса поднять взгляд.
«Что такое?» «Твои мысли вгоняют даму в краску».
«Что? Она здесь? Ты ее видишь?»
«Могу поспорить, она купается в твоей похоти».
«Да чего же яркое сияние!»
Хотите, на время предоставлю вам двоим свою тайную комнату?»
«В том нет нужды», — Омс отхлебнул Эля.
«Секс бывает разный, Омс».
«В смысле?»
«В смысле, некоторым потусторонним созданиям достаточно лишь коснуться твоего бьющегося сердца, чтобы визжать от восторга.
Или пить из чаши твоей жизненной силы».
«По-твоему, она некий паразит?»
«Вполне возможно, что так оно и есть. Но тебе зачем-то хочется придать этому слезливую сентиментальность. Есть летучие мыши, которые кусают за ноги коров, а потом слизывают их кровь. А еще угри, которые плывут в струе твоей мочи и поселяются в твоем члене. Или иглочерви, которые заползают человеку в ухо, съедают барабанную перепонку, делают кокон из серы, а потом превращаются в больших черно-желтых жуков, живущих в носовых пазухах».
«Иглочерви?»
«Никогда не слышал».
«Они обитают на Фаларских островах».
«Ясно, почему большинство фаларцев чокнутые.
Суть в том, что эта призрачная дамочка что-то от тебя имеет, когда тебя ласкает.
А что получаешь ты в обмен на ее внимание?»
«Могу поспорить, почти ничего».
Возразить что-либо было трудно. А потому Омс решил сменить тему. «Грубьян хочет провести перепись местного населения. Выяснить, кто может идти сам, а кто не может».
Бенгер прищурился. «Идти или бежать?
Ну, можно начать с ходьбы, а насчет бега подумать позже».
«А ты ведь понимаешь, что это означает?» — понизив голос, спросил Бенгер. «А между прочим, это ты всю кашу заварил. И в чем, интересно, я виноват? В том, что шарился по лесам».
«В противном случае, Бенгер, мы бы не знали, насколько все плохо».
«Вот именно. И сохраняли бы душевное спокойствие.
Скорее уж, пребывали бы в фатальном неведении». Бенгер пожал плечами.
«Ну, это смотря как сформулировать».
Дверь таверны, скрипнув, открылась. Омс быстро оглянулся через плечо, а затем снова повернулся к Бенгеру. «Кто еще может нам в этом помочь?»
«Тяжелые пехотинцы»,
— каким-то странным тоном ответил Бенгер.
«Голодранка, никак нет, изыск, может, еще фолибор. Для каждой белки припасен свой орешек».
«Что, прости?»
— Бенгер моргнул. «А? Я сказал, что соберу народ».
«Ты сказал вовсе не это».
Помедлив, Омс снова обернулся. Женщина, которая только что вошла в таверну, теперь сидела одна за столом в полудюжине шагов от них. Что-то в ней казалось странным. Он опять повернулся к Бенгеру. «У тебя такой вид, будто ты призрака увидел». Глаза Бенгера блеснули.
«Что? Волосы на затылке дыбом стали».
«Ага, но никак не пойму, в чем дело».
«Кровавое масло».
Омс вздрогнул и наклонился вперед. «Стало быть, это она и есть? Я слышал про эту шлюху», — прошептал он. «Надо же! Проклятое масло чувствуется даже на таком расстоянии». Бенгер поднял брови.
«Хочешь попробовать?»
«Нет, не хочу». «Так можно и привыкнуть».
«Ага. Наверняка она без работы не сидит».
«Бедная женщина», — пробормотал Омс. «Было бы неплохо как-нибудь ей помочь».
«Ну, вообще-то есть способы», — произнес Бенгер. «Если, конечно, она сама захочет».
«Почему бы и нет? А какие способы?»
«Высший Денул, самый высший.
Ты что ли этим займешься?»
«Возможно».
Бенгер пожал плечами.
«Почему бы и не попытаться? Но могут возникнуть трудности. В смысле, с местными».
«Ага, понятно. Что ж, наверное, стоит поговорить с капитаном. В конце концов, мы ведь солдаты Малозанской империи. Если мы здесь не за тем, чтобы делать добро, то какой вообще в этом смысл?
«Омс», — улыбнулся Бенгер, — «ты воистину уникальный экземпляр. Неудивительно, что тебя вышвырнули из когтя. Я никогда не был когтем. Не знаю, почему все верят в эту чушь. Ну так как? Спросишь эту женщину, нужна ли ей помощь?»
«Нет. Подожду, пока капитан не даст добро».
«Он возражать не станет».
«Знаю».
«Допивай уже, Эль», — сказал Омс, — «и займемся делом».
Фалибор подошел к местному жителю, шагавшему по дощатому настилу вдоль восточной стороны улицы.
«Эй, погоди! Ты у нас будешь номер 57, запомнил?»
Мужчина уставился на него.
«Ничего у тебя не выйдет», — заявил за спиной Фалибора Плет.
Фалибор хмуро повернулся к нему.
«Зря ты за мной увязался. Омс и Бенгер, когда выбирали себе помощников, позвали меня, а не тебя. Изыска, а не громогласа. Замечаешь закономерность, Плет?»
Местный тем временем попытался сбежать, но Фалибор схватил его за руку и повторил.
«Ты у нас будешь номер 57».
«Слушай», — предложил Плет, — «а давай я швырну мужика на земь и хорошенько прижму, а ты вырежешь цифры у него на лбу. Так будет проще».
«Я нож сломал прошлой ночью». «Что ты им делал?» «Неважно», — ответил Фалибор. «Суть в том, что у меня теперь есть лишь меч».
«Так и меч вполне сгодится. Просто вырежешь цифры побольше. Только и всего».
«Не надо ничего вырезать! 57, я и так запомнил!» — заорал бедняга. «Вот видишь, Плет». Фалибор отпустил его. «Пойдем поищем следующего».
Мужик бросился бежать, оскальзываясь на грязной улице, а затем метнулся в переулок. Фалибор и Плет смотрели ему вслед, пока он не скрылся из вида. «Теперь он точно не забудет», — заверил товарища Плет. «Но как так получается, что я всегда играю роль кровожадного злодея? Почему бы нам не поменяться?»
«На этот счет есть ряд возражений, Плет. Позволь мне перечислить их по пунктам».
Они двинулись дальше по улице, высматривая очередного несчастного жителя Серебряного озера.
«Во-первых, ты, в отличие от меня, официально не участвуешь в проведении переписи. Уже одно это ставит тебя в подчиненное положение, поскольку ты здесь исключительно по моей милости. Во-вторых, это был мой план, а не твой. Так что мне решать, что кому говорить. В-третьих, я выгляжу явно симпатичнее, чем ты. Любой скажет, что...»
Не закончив фразы, он ткнул пальцем в сторону женщины, которая поспешно переходила улицу, избегая встречи с солдатами.
«Эй, ты!»
19-я!
— крикнула женщина.
«Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э
«Вовсе нет. Мы никогда ее раньше не видели. Что-то тут не так, Фалибор».
«И в-пятых, именно мне поручено вести счет. А ты, можно сказать, в резерве, хотя толку от тебя на самом деле мало». «А вот и неправда. Могу доказать, что от меня есть прок, Фалибор. Перечисляя аргументы, ты пропустил в-четвертых».
«Не пропустил, плет. В-четвертых, ты и в самом деле кровожаден. Я решил, что мы можем принять сей факт как данность».
«Я кровожаден? Насчет меча это была твоя идея».
«Просто я нож сломал. Прошлой ночью».
«Что ты им делал?»
«Неважно», — ответил Фалибор. «Суть в том, что у меня теперь есть лишь меч».
Плет нахмурился. «Ты это уже говорил, причем в точности теми же словами. Ты повторяешься, приятель».
«Это ты первый начал».
«Потому что надеялся и даже ожидал, что исход будет другим.
Мало того, что ты кровожадный, так ты еще и дурак».
«Воистину, плет,
Порой я прихожу в отчаяние.
Свернув за угол, они наткнулись на изыска и громогласов, вцепившихся друг другу в горло.
«Эй!» — рявкнул Фалибор. «Вы что это творите?»
Двое тяжелых пехотинцев отпустили друг друга и оглянулись.
«Омс и Бенгер выбрали в помощники меня, а не тебя!»
— заявил изыск.
«Так что вали отсюда, громоглас!» «Да я в одиночку насчитал 14 человек!» — огрызнулся громоглас. «А я 16!» — парировал изыск. «А потом вдруг наткнулся на какую-то одноногую бабу, которая оказывается одновременно 14-я и 8-я».
«На одноногую бабу?» — нахмурился плед. «Такую, с короткими волосами, косоглазую». Он посмотрел на Фалибора. «Но она же 23-я».
«Друзья мои», — сказал Фалибор, — «полагаю, мы обнаружили в схеме пледа существенный изъян».
«Какой еще изъян? Я очень ловко все придумал».
«Фалибор прав», — заметил изыск. «Но разве могут эти люди запомнить все свои номера?»
Экипаж был изнутри обит бархатом, скамьи завалены подушками, свисавшие с крючья фонарики отбрасывали желтоватые отблески на резные панели. На других крючьях в задней части повозки висела тяжелая, расшитая парчой портьера, закрывавшая спальное место. На плечи жреца, сидевшего напротив штыря, было накинуто одеяло из тонких коричневых шкурок какого-то зверька. «Завод считает, будто ты шпион». «Было дело, но те дни давно миновали». Они говорили на малозанском. Жрец наполнил два кубка темной густой жидкостью из богато украшенного графина.
«Что это?»
— спросил Штырь.
«Патока». «Келик, только не делай такую физиономию. Это, так сказать, почти полностью кастрированный вариант. Его даже больше не добывают из сочащихся кровью трупов. Не забывай, в сердце этого гнусного пойла таился бог. Теперь его уже нет».
Жрец подал кубок штырю.
«Все еще слегка отдает горечью, но по-своему приятный вкус».
«Спасибо, но я, пожалуй, откажусь».
«Я так и подумал». «Дурные воспоминания, да?»
«Что я хорошо помню, жри-крыс, так это как задал тебе худом клятую трепку. Вероятно, мне стоило прикончить тебя на месте. В конце концов, именно таково наказание за дезертирство.
Насколько мне помнится, ты тогда не был солдатом империи. Мне повезло».
Штырь откинулся на скамье. «А ведь Кривозуб поначалу дал тебе имя Жрец-Крыс. Это уж мы потом переделали в Жри-Крыс. Уж не знаю, почему наш сержант так тебя окрестил, но теперь ты, похоже, и впрямь вжился в роль».
«Ага, я стал жрецом, и число моих последователей растет. Только представь, Штырь. Твой старый друг на пути к тому, чтобы стать богом».
«Я полагал, что это сплошное надувательство. Но, похоже, у тебя неплохо получается. Что случилось после того, как ты покинул черный коралл?» Вздохнув, жри-крыс глотнул келика, а затем снова вздохнул.
«Темные дни, темные ночи. Я обратился к своей душе и понял, что она жаждет. Все, что ты мне говорил, — правда, и ты вправе был так поступить. И в каком-то смысле именно ты толкнул меня на тот путь, где я нахожусь сейчас. Ты всего лишь был кретином, и я тебе на это указал. Не преувеличивай».
«Трудно поверить», —
задумчиво проговорил жри-крыс, глядя на черную жидкость в кубке у себя в руках.
«Но иные кретины сами скажут, что они кретины, и в глазах их будет блестеть...»
«Что?» гордость, вызов, безмолвный вопль отчаявшегося глупца. Обычно все сразу. Жарик рыс кивнул. «Да чего же трогательно это бессмысленное признание? Воистину трогательно. Гордость пуста, вызов тоньше скорлупки, а вопль оглушает». «Ты всегда был искусен в словах», — заметил Штырь, когда считал нужным ими пользоваться. Жарик-рыс взял кубок в одну руку и пошевелил пальцами другой. «Видишь пятна? Это не от келика, а от чернил. Я пишу свою собственную священную книгу».
«Что-то не припоминаю, чтобы ты был склонен к поклонению».
«Еще как был, Штырь. Я почитал самое худшее, что есть в людях. Я нашел оправдание всему, чем я был и что делал. Я склонялся перед истиной невзгод и страданий, ища выгоды лишь для себя. А потом все изменилось».
Жарик-рыс едва заметно улыбнулся. «Нет, не Штырю, но, возможно, собственным, приправленным жалостью воспоминаниям о чем-то далеком и давнем.
Верховная жрица культа Искупителя. Помнишь ее? Как она извивалась в танце смерти и разрушения, отравленная келиком?»
Штырь кивнул.
«Только представь, как прекрасная вещь превращается в нечто подобное».
«С какой стати ты вдруг называешь ее вещью? Уж эта женщина всяко была не хуже тебя, Жарик-рыс».
«Я не имел в виду ее лицо или тело. Я не имел в виду ее саму, Штырь. Я говорю про танец, экстаз поклонения. Когда ты падаешь в объятия своего бога. Я видел сие и устыдился».
Штырь прищурился. «И каким же именно богом ты надеешься стать?»
«А есть разница. Знаешь, почему Кривозуб назвал меня жрецом крыс? Я подружился с крысой в казарме, только и всего. Ее стукнули по голове, и она бы не выжила, если бы я не кормил ее и не защищал. Бедняжка не могла как следует стоять на задних лапах, а все время как будто кланялась мне, когда я ее кормил».
«И как интересно Кривозуб мог все это видеть. Он ведь никогда к нам не заходил».
«Ага, не заходил. И что еще более странно, он дал мне это имя еще до того, как все случилось».
«То есть, если бы он не окрестил тебя так, ты никогда бы не подружился с той крысой-калекой? Ты это хочешь сказать?»
«Нет. Я имел в виду, что Кривозуб обладал способностью заглядывать в наши души. Знал, кто мы такие, прежде нас самих».
Немного подумав, Штырь пожал плечами.
«Возможно. Потом эта магия стала засасывать меня все глубже. Я очаровывал крыс, использовал их. Я мог вселиться в любую, видеть ее глазами, слышать то, что слышала она».
«Очень удобно для шпионажа. Но ты завербовался в сжигатели мостов».
«Неправда. Я вовсе не завербовался туда, как и ты сам. Все это как бы само выросло вокруг нас, и ты прекрасно это знаешь. Так или иначе, я нашел применение своим способностям. Крысы — лучшие друзья сапера. По сути, почти их клятые сородичи».
Штырь хмыкнул.
«Я отправился на запад», — продолжил Жарик-рыс. «После Черного Коралла. Как и все остальные, я преисполнился благословением Искупителя. И пожалел, что дезертировал, что не увидел в нем Бога, когда он был просто человеком».
«Итковианом. Если бы ты остался, то, скорее всего, погиб бы в туннелях под Крепью. Задолго до того, как наши пути с Итковианом вообще пересеклись». Темные глаза жрекрыса внезапно вспыхнули.
«Неправда. Дело совсем в другом. Знаешь, что меня преследовало? Что меня сломило? Подумай, Штырь, как поступают крысы перед тем, как все обрушится? Бегут прочь. Да они бы помчались вон из туннелей в то самое мгновение, когда Тайс Крен шагнул на поле боя. Не понимаешь? Я мог спасти сжигателей мостов. Я мог спасти их всех!»
Штырь откинулся на скамье и медленно зажмурился, вспоминая. И тут же отбрасывая воспоминания. Снова открыв глаза, он посмотрел на собеседника.
«Не стоит об этом думать, жрекрыс. К тому же, если бы сжигатели мостов не погибли в туннелях под крепью, то наверняка произошла бы какая-нибудь другая катастрофа. Императрица хотела, чтобы нас не стало. Или Тайс Крен так хотел, если это имеет какое-то значение. Мы уже были мертвы и прекрасно это знали. Именно потому ты дезертировал. Стал первой крысой, сбежавшей с нашего корабля».
Жрекрыс молча опустил голову.
«Вряд ли твое решение взойти сработает»,
— тихо произнес Штырь.
«Ты не сможешь стать богом по своей воле».
Жрекрыс поднял взгляд, и лицо его обрело задумчивое выражение.
«В смысле ты не... О, боги, Штырь! Когда ты последний раз пользовался своим магическим путем?»
«Много лет назад. И ничего хорошего из этого не вышло».
«А что?» «То есть ты не знаешь? Ты вообще ничего не знаешь?»
«О чем ты толкуешь?»
«Пантеон разнесло в клочья. Ну да, насчет этого ты в курсе. Но потом возникли новые магические пути. Безумные, воистину свихнувшиеся. Старые боги пали, и появились новые. В колодах драконов есть такие дома, которых ты никогда раньше не видел. Не один-два, а целые десятки».
Он опрокинул в рот остатки келика и потянулся ко второму кубку.
«Не говоря уже о рантах», — добавил он, утирая рот.
«О чем?»
Глаза жрекрыса блеснули.
Поднявшись со скамьи, он отодвинул маленькую панель в стене экипажа позади себя и достал шкатулку из лакированного дерева. Снова сев, он встряхнул шкатулку. Штырь услышал, как внутри что-то зазвенело.
«Монеты?» «Ну да, вернее, нет. Никто в здравом уме не сочтет ранты деньгами».
Жрекрыс хрипло рассмеялся.
«Просто новые магические пути. В общем, некоторые из тех, кто умеет гадать по колоде драконов, пытались проникнуть туда, но у них ничего не вышло. Эти пути используют для гадания ранты».
Он поставил шкатулку на колени и осторожно поднял крышку.
«Я попробовал гадать, однако ничего не изменилось. Больше я этим не занимаюсь».
Глаза его горели, словно в лихорадке.
«Довольно-таки необузданное гадание. Хуже того, при этом растягивается время».
«В каком смысле растягивается?»
«Ладно, не объясняй».
Штырь покачал головой.
«Неважно. Если честно, мне это абсолютно неинтересно».
Жрекрыс достал несколько монет. В полумраке блеснули серебро, золото, железо и медь.
«Металл важен. Собственно, от него зависит аспект. Поэтому у некоторых рантов с лицевой стороны один металл, а с обратной — другой».
Он поморщился.
«Вот почему монеты эти не слишком годятся в качестве денег. Ага, вижу золотую с обеих сторон».
Жрекрыс извлек монету из шкатулки и бросил Штырю.
Тот поймал ее одной рукой и поднес поближе к глазам.
«Полновесная золотая,
На поверхности монеты было изображено колесо, вот только вместо спиц у него были крошечные бугорки.
«Белое золото».
«Да, звездное колесо. А что с другой стороны?»
Штырь перевернул монету и удивленно поднял брови.
«Золото с красноватым оттенком. Изображен меч с одним лезвием».
«Это ярость», — сказал Жирикрыс. «Клинок самого Икари».
«Какого еще Икари?
Икария, что ли?»
«Ага. Вот откуда название Ранты».
«Говорят, будто именно он создал те новые магические пути. Естественно, они не все новые, но даже знакомые исказились до неузнаваемости. Свет и тьма, жизнь и смерть. Теперь они ведут не туда, куда должно», — пояснил Жирикрыс.
Штырь бросил ему монету обратно.
«Удивительно, что их не переплавили.
Одна эта монета весит как 10 даруджийских советов.
Даже еще больше. Почти как дюжина даруджийских советов. Но всем ведомо проклятие, каковое последует, если расплавить монеты, или разрезать их, или расплющить молотком, плюнуть на них или поставить на кон в игре. Хочешь проклясть мертвеца? Вложи ему в рот забвение или неудачу рисунком вверх. Согласен, жестоко. И все же некоторые торгаши продают проклятые ранты именно с этой целью. Непотребство, конечно. Лично я бы никогда так не поступил, да и сам не стал бы у них ничего покупать».
Штырь пожал плечами.
«Времена меняются. Меняется мир. Но перемены здесь могут отличаться от перемен где-то еще».
«Вряд ли. Думаешь, я все эти 10 гребаных лет блуждаю по равнине Архиви?»
— перебил его Жирикрыс.
«Штырь, я отправился в Семиградье. Я всего пару лет как вернулся оттуда. Там широко распространен культ ворона. Они поклоняются никому иному, как Колтейну. Да этим культом охвачен весь континент. Есть и другие объекты поклонения. Икари с рантами и без, дважды живой, Саку Форес».
«Я знаю, кто такой Саку Форес, Жирикрыс».
«А его рыцари смерти? Это гребаные сжигатели мостов».
«Значит, ты упустил свой шанс».
«Вовсе нет, Штырь, в том-то и дело. Разве ты не чувствуешь, как нас омывает этот поток? Нас, все еще живых сжигателей мостов. Ты хоть понимаешь, о чем я говорю?»
«Ты дезертировал, Жирикрыс».
«Неважно».
Теперь уже Штырь отвел взгляд. На него нахлынули воспоминания, которую он пытался загнать вглубь, и их было уже не остановить. Семя луны, разбитое и умирающее, проливающее океан слез на изрытую равнину. Погребенные в нем мертвые сжигатели мостов, нежданное благословение и странное, умиротворяющее, будто целебный бальзам прохлада, облегчающее горе, ужасающую утрату. Он увидел глазами других. Мураша, Хватки, Мутной, всех, кто остался жив. Как этот поток течет, и через них тоже. И пролился черный дождь. А потом каждый из нас отдал искупителю, что имел. И из наших хрупких памятных знаков сложили его курган. Мы шли среди живых. Горстка уцелевших, будто призраки. Лишь затем, чтобы нас всех развеяло по ветру. Он снова повернулся к Жирикрысу.
«Ты тоже это почувствовал?»
«Ага, когда страдал от похмелья и лихорадки в переулке в Мотте. Внезапно что-то прохладное коснулось моего лба. Что-то проникло в меня. Да, я почувствовал.
и мне показалось, будто это горькая насмешка некоего бога. Он наклонил голову.
«А ты? Ты знал, что это значит?»
«Нет, вряд ли кто-то из нас знал. Мы тогда ничего не чувствовали, сломленные и превратившиеся в развалины. А теперь иногда мне кажется, будто за мной наблюдают».
Штырь резко тряхнул головой. «Просто такое ощущение».
«Это не просто ощущение, Штырь. Ну давай же, подумай. Хромой солдат у врат смерти — это Скворец. И они все там вместе с ним. Наши погибшие друзья. Они все тоже с ним. Они получили благословение с семени Луны».
«И кто же, интересно, благословил их в семени Луны?» — спросил Штырь. «Уж точно не Искупитель и не Каладан Брут».
«Дважды живой», — ответил Жрикрыс. «Гребаный Ганас Паран, управитель колоды».
«С чего ты взял?»
Жрикрыс пожал плечами.
«На самом деле я точно не знаю. Мне просто так кажется, Штырь. Кто еще мог тогда благословить погибших сжигателей мостов? Только Паран».
«Но тебя ведь там даже не было».
«Неважно. Я говорил со многими, кто там был».
Слова жреца не убедили Штыря, хотя он и не мог точно сказать, почему.
Это вполне могла быть, например, Карлат, отдавшая свое сердце Скворцу. Или даже сам Аномандер Рейк.
Жрикрыс, однако, покачал головой.
«Тогда имелся бы привкус Куральда Галейна. А это было чистое благословение, вызванное горем и жалостью». «Почему ты мне не веришь?»
«Капитан Ганос Паран стал управителем колоды, это верно. И теперь он зашел. Теперь он дважды живой, повелитель гадания, хранитель колоды. Такие боги, как он, не дают благословений. Он освещает. Магические карты, дома и все такое прочее».
Жрикрыс прищурился.
«Значит, Штырь, ты просто делаешь вид, будто все это тебе не слишком интересно? А на самом деле это не так.
Я просто думаю, что сжигатели мостов начали свой путь к восхождению намного раньше, еще в Семиграде. Вот почему императрице и нужно было нас уничтожить».
Лосин видела, какие сложности возникли у Келенведа с лагросовыми Телан и Масами. И она не хотела, чтобы это повторилось.
Улыбнувшись, Жрикрыс откинулся на скамье.
«В таком случае, Штырь, Лосин поступила глупо. Гибель сжигателей мостов лишь быстрее подтолкнула их к восхождению. Телан и Масы, говоришь? Любопытное сравнение. Только представь, через тысячу лет какой-нибудь дурак-некромант призовет рыцарей смерти и явится некое войско неупокоенных. Железные мечи вместо кремниевых, но остальное... Вероятно, они мало чем будут отличаться от Телан и Масов. Некоторые идеи столь смертоносны, что их просто невозможно утаить».
Его слова потрясли Штыря.
«Так значит, именно к этому нас ведут. Тех немногих сжигателей мостов, кто до сих пор еще жив. Скворец, тебе и правда нужно собственное войско неупокоенных? Ты и в самом деле этому рад?»
Он хмуро взглянул на Жрикрыса.
«Что ты тут вообще делаешь?»
«В лесу есть крысы».
«Мы в курсе».
«Нет, я про настоящих крыс, которые водятся в тундре. Здоровенные такие твари с густой шерстью запросто могут обглодать труп до костей за дюжину сердцебиений. Я, видишь ли, бывал на равнине Архиви и обладаю способностью... В общем, я могу чувствовать крыс. Знаю, это выглядит странно, но так уж получилось. В любом случае, эти тундровые крысы, семтхи, кстати, называют их Вел-Ай, появились с севера. Они уже добрались до равнин Архиви. Они бегут, Штырь.
Отчего? Жари-крыс пожал плечами.
Явно от чего-то плохого. Именно поэтому я здесь. Видишь, как получилось? Первый из дезертиров первым же и вернулся, чтобы первым сказать тебе. Беги, Штырь. Во имя Сакува Ареса, вали отсюда нахрена.